едины в своей оценке веберовского наследия. И сейчас у нас доклад Лидии Александровны Сониной, старшего преподавателя кафедры социологии и управления, «Проблема перехода от общества потребления к ответственному потреблению с позиции теории социального действия». Пожалуйста.
Так, прежде всего, хотелось бы сразу поблагодарить всех за возможность выступить. Для меня это очень важно, потому что тема моего доклада, она, в принципе, перекликается с новизной моего диссертационного исследования. И в этом плане сошлись, знаете, как на диаграмме Эйлера, вот эти окружности. Сразу скажу, что так как планка выбороведами была поднята так высоко, будет обидно ее так сильно опускать. Но тем не менее, что хочу сказать. Существует огромное количество типологии потребительского поведения в ракурсе экономического знания. Я сейчас могу сказать, что на данный момент, в принципе, в русскоязычном сегменте их более 75. Более популярны, менее популярны. В ракурсе философско-социального подхода к типологии потребительского действия, честно говоря, существуют единицы. Одну из них я упомянула в своем эссе, которое отправила на конкурс. Это типология Виталия Анатольевича Куринова, который выделял 5 типов потребительского поведения, давая некий прогноз. При всей, надо сказать, интересности этой типологии, я бы ее назвала бы трендовой. Безусловно, выделять тренды в социальном корпусе достаточно сложно. Я уже пыталась это делать, когда проводила исследование по выявлению трендов антипотребительства среди российской молодежи. Тем не менее, когда я остановилась на Максе Вебере, он единственный, в принципе, в моей работе, но единственный, о ком я сегодня расскажу, я пыталась обратиться к нему как к некоторому якорю, от которого можно отталкиваться, который даст некоторые парадигмальные рамки для рассмотрения того же социального действия. Не социального действия, а потребительского поведения. И таким образом, уже оставляя за рамками вопросы, которые все экономические науки так или иначе рассматривали, типа сколько, как потребляют люди, я бы хотела остановиться вот именно в этом корпусе на вопросах, в принципе, почему и зачем люди потребляют. Опять же, тренды действительно хороши, но для выделения трендов, для того, чтобы понять и поставить прогноз, что же будет дальше, и как на это можно воздействовать, и как действие потом может в контексте потребительских практик превратиться во взаимодействие, опять же, Макс Вебер, на мой взгляд, здесь отлично ложится, хотя и не без некоторых лакун, которые действительно очень могут быть критично восприняты. Здесь сразу скажу, какой есть некий недостаток моей типологии. Смотрите, с одной стороны, действительно, когда мы говорим о потреблении, некоторые типы потребления, ну, например, то, про что говорил Веблин, да, демонстративное потребление в своей книжке, это отлично можно назвать социальным потреблением. Да? То есть я покупаю какую-то сумку для того, чтобы вызвать какие-то эмоции у референтной группы, зависть, ненависть, чувство причастности, неважно. А как быть с тем, когда действие не осознается самим автором этого действия? Как быть с тем, когда очень часто те же социологи, те же социальные психологи, описывая некоторые аффективные поведения человека, говорят, что помнил себя в торговом центре, очнулся дома с кучей сумок. И вот здесь как раз вот тот тип аффективного действия, который выделял Вебер, хотя Вебер, безусловно, оговаривался, для него это было пограничное социальное действие, нечистое, может быть, сейчас я все минусы пока за скобки выношу, отлично ложится. Что можно сказать по поводу цели рационального потребления, или, соответственно, цели рационального действия, да, которое описывал Максимилиан Вебер. Он предполагает, что индивид действуя как-то в рамках потребительских практик, выбирает наиболее рациональные для него способы достижения целей. Если он говорит, например, о выживании в режиме недостатка денег, он будет потреблять более дешевые калорийные продукты питания. Опять же, если мы говорим об удобстве, и для него вот это мотив, да, удобства будет важен, то мы можем опять же сказать, что в этом случае будет работать опять же целерациональное потребление, когда, например, будет покупаться не обувь с каблуками, а обувь без каблуков. Второй тип – ценностно-рациональное потребление. Ну, классический пример, описанный во всех, в принципе, современных мемах в том числе, это когда человек покупает iPhone, тем самым продавая почку. А для него iPhone становится некой ценностью, iPhone через год устареет, почка, скорее всего, на данный момент развития медицины не отрастет. Да, то есть, потребляя в режиме, да, ценностного потребления, ну, про это я чуть попозже скажу, да, там социум какие-то инкорпорируются, СМИ и так далее, ценности, которые, в принципе, индивид будет повторять. Опять же, безусловно, одно и то же действие, оно может, одно и то же потребление может иметь разный тип, хотя внешне проявляться одинаково. Третий тип – традиционное потребление, да, с этим типом наверняка сталкивались здесь все присутствующие. Ну, например, там, опять же, потребление еды, завтрак, обед и ужин. Ну, традиционно так сложилось. Там, 8 марта традиционно покупаются, потребляются определенные продукты. Для женщин, опять же, традиционно обновлять гардероб и так далее. Четвертый тип – это аффективное потребление. Опять же, про него я вкратце уже сказала. То есть классический пример. Человек заходит в магазин с одной определенной целью. Определенные маркетологические приемы, работающие во всех ритейлах современных, действуют на человека так. У них, скажу грубо, что не вводит его в состояние аффекта, но что-то очень близко, без психологизма. Когда он, в принципе, стандартно увеличивает сумму чека в этом магазине. Когда мы рассматриваем то или иное потребление в аспекте этих четырех типов, мы лучше понимаем мотивацию потребляющего индивида. И возникает вопрос закономерно, зачем это нужно? Нужно ли это только в рамках научной рефлексии или будет ли здесь какой-то практический смысл? Ну и ответ здесь, конечно, достаточно прозаичный. В принципе, Жан Бодриар поставил диагноз современному обществу еще в 70-х годах, и так или иначе это прошло таким референдумом сквозь очень многие научные исследования. Безусловно, потреблялось обществом всегда. Потребление – это базовое какое-то действие. Но придя к какому-то уровню развития производственных сил, рекламы, инкапсулированность вот этого всего в массовую культуру, мы уже говорим о том, что, в принципе, как часто сейчас звучит, на всех всего не хватит, ресурсы ограничены. Например, в этом году мир столкнулся, если мы посмотрим, например, Европу, с огромной нехваткой воды, в том числе и питьевой воды, когда, например, в Португалии не больше 2 литров воды можно было купить в магазине в одни руки. Соответственно, там под угрозой больших штрафов запрещалось потреблять воду там сверх какой-то нормы. Я думаю, все здесь слышали про концепцию устойчивого развития, которая была анонсирована ООН, так или иначе. До недавнего времени она очень часто всплывала в научной и прочих повестках. То, вот, что я описывала, все эти примеры, это больше были и в моей работе, в научной. Они назывались быстрым потреблением, да, когда, в принципе, поощрялось большое количество и частое потребление вещей с коротким сроком службы. И мне представляется, что если осознанное потребление будет популяризироваться во всех четырех типах по Веберу, процесс в внедрение, скажем так, ответственного потребления, оно пойдет быстрее, потому что, ну, пока что мы видим, что действительно есть воздействие на рациональную часть, что давайте там сортировать мусор, мыть мусор и так далее. И мы видим, что, в принципе, такие практики подхватываются вообще минимальным количеством людей. Потребление, в принципе, всегда, да, за последние там 30-40 лет, оно навязывалось, в принципе, и как цель, и, ну, как самоцель, да, и как ценность, и как традиция. Ну, и опять же, мы видим все приемы эффективного все приемы, да, маркетинговой науки, которые так или иначе ведет к эффективному потреблению. И как представляется, вообще все эти интенции могут быть внедрены в развитие, опять же, ответственного потребления, если это будет продвинуто, да, как цель, ценность, опять же, аффект, почему нет, если мы воздействуем на человека, можем сделать так, чтобы он эффективно потреблял много, мы можем сделать так, чтобы он эффективно потреблял ответственно. Ну и в целом мы можем сделать ответственное потребление привычным и традиционным. Ну, хотелось бы сказать, что, безусловно, я вижу некоторые недостатки этой теории в своей работе. Я дополняю эту теорию. Я синтезирую, в принципе, новый подход к типологии философского, к типологии потребительского поведения с социально-философской точки зрения, дополняя ее идеями Хабермаса и Парсонса. Но сегодня, да, уже более тема Макса Вебера, и мне хотелось бы вот представить такую идею подходов на основании его теории. Спасибо.
Да, спасибо большое. Такой небольшой крен в сторону экономической социологии Вебера. Действительно, он предписывал высшую степень цели рациональности именно экономической ценностной сферы. Да, но опять же, с точки зрения логических типов, да, то такое, если мы посмотрим на реципиентов, да и в самих работах Вебера, то чистой цели рациональности там очень мало. Там преобладает традиционно, эффективно и ценностно-рациональное действие, что и является предметом изучения социологов. Мне представляется, все-таки нужно здесь разграничивать субъективную и объективную рациональность, да, то, что там Парето называл логическими и нелогическими действиями, да, и то, что является объективными логическими и субъективными логическими действиями, как те же моряки, которые приносят там в жертву там 10 быков, потом отправляются в плавание. Да, то есть здесь тоже вот увидеть эту рациональность для социолога представляется довольно-таки сложным, как и для экономиста. Человек, покупающий iPhone, он может действовать абсолютно цели рационально, да, произвести впечатление, там те же самые социальные почести, престиж. Это может быть эффективное действие. Собственно, просто iPhone, да, как определенная самоценность, да, если мы берем вот эту одномерную классификацию действий через ценности, средства, цели и последствия, от которых впоследствии отказываются немецкие либероведы, но тем не менее. Да, поэтому здесь очень сложно, собственно говоря, определить, и для этого и переводит понятие эмпирической социологии. Там, социология – это эмпирическая наука, да, как раз и требуется установить, какие мотивы действуют, и то это в рамках, опять же, логической цели рациональности, которую устанавливает сам исследователь, ученый, и он уже измеряет, потому что понять, какие в действительности мотивы обуславливают то или иное действие, не представляется возможным, да, мы фиксируем только некие последствия. Но мне кажется, тут все-таки надо ответить на вопрос, что вот именно субъективная вот рациональность в потреблении и объективная рациональность, вот как вот здесь провести границу и исследователю определить вот при покупке того же айфона, является это эффективным действием, возможно, привычным действием, ценностно-рациональным или целерациональным?
Так, спасибо за вопрос. Смотрите, я действительно уже иллюстрировала примеры, да, когда там одно и то же поведение потребительское может относиться к разным типам. Но ведь иногда это настолько неосознанно, нам нужно отталкиваться от чего-то. По сути, вы сейчас, мне кажется, озвучили всю претензию феноменологического подхода к теории, в принципе, к типологии, да, Макса Вебера социального действия. Ну, какой смысл, когда он... Сейчас. Вы говорите о смысле, когда он потребляет, когда он задумывает потребление или когда он вспоминает уже об этом потреблении?
Нет, здесь меня смысл веберовской социологии интересует, потому что социология, она стремится понять и истолковать социальные действия, а также процессы и воздействия, да? То есть ориентации действующего индивида. То здесь как бы двоякая цель. С одной стороны, индивидуальные мотивы действующие, но в контексте ориентации, которая задает, вот о чем говорили мы с Олегом Васильевичем, да, механизм координации действий через ценностные сферы. Вот как вот в современном обществе вот это потребление, как нам его оценить? Потому что оценки ученых разные, того же Бодрияна, да, ну, это явно не цели рациональных действий, отнюдь, да, у Бодрияна. Вот, другие концепции возьмем, вот, Дмитрий Владиславович Иванов там пишет, там, в рамках ГЛЭМ капитализма и прочих вещей, там, что это вообще, по сути дела, аффективное там действие. Вот, и как в этом нарративе разобраться именно потребление? Это является ценностью потребления само по себе, самой ценностью. Да, и такая точка зрения тоже есть в критической теории. Просто нам самим, чтобы разобраться, да, и потребление рассматривать именно, стоит ли вообще рассматривать потребление с позиции вот этой одномерной типологии действий от эффективного до целерационального, тем более устаревшей схемы, собственно говоря.
На мой взгляд, стоит, потому что, еще раз, мне, безусловно, я вижу недостатки этой теории, но, еще раз, для того, чтобы как-то от чего-то отталкиваться, да, у меня шкала многомерная получается, то есть там не только Вебер, там, еще раз повторюсь, и Парсонс, и Хабермас, и еще некоторые теории, но, опять же, просто это не предмет обсуждения. В социально-философском корпусе нету на данный момент, вот кроме Виталия Анатольевича Куренова, ни одной попытки как-то типологизировать эти действия. Может быть, это не самая удачная теория, не самая удачная попытка натянуть Вебера на потребительские практики.
Ну да, тут еще и веберовская теория там предельной полезности есть, да, Грэд-Снудсон теории, которая
да,
так называемая.
Да, я, извините, пожалуйста, перебиваю, безусловно, я и Паретто привожу о его аферимности, да, когда мы говорим там про те же бокалы, стаканы, бокалы вина, про которые он писал, да, у себя. Но опять же, я не хочу глубоко в экономику сейчас уходить.
Хорошо, вопросы есть, замечания, ремарки, пожалуйста.
Спасибо большое за вопрос. Ну, существует множество направлений рассмотрения вообще потребления. Некоторые вообще рассматривают это как некоторую инкорпорирующую практику людей, да, то есть на основании чего их вообще можно собрать как-то и так далее. Бауман, безусловно, был рассмотрен и тоже как-то, ну, в принципе, особенно, да, вот те идеи в ретротопии, что там были, да, про вот ту последнюю теорию, про теорию ответного реакции, да, на вызов нет. Но я обязательно это учту, и как-то сейчас подумаю, и в последующем подумаю над этим.
Спасибо большое. А, пожалуйста, извините.
Дмитрий Валентинович, у меня скорее был, наверное, вопрос к вашему вопросу. Вот вы упомянули в своем вопросе о разделении вот, субъективной рациональности и объективной рациональности. Что именно вы имели в виду? Как бы не есть ли вот эта рациональность лишь некоторый как бы, идеальный тип, который мы накладываем на субъективный смысл, который мы до конца понять не можем? Или вот как это философски осмысляется?
Ну, ответ, собственно говоря, у Вебера мы находим, да, когда он говорит, что индивид сам может не осознавать свои действия, да, и их последствия. И лишь ученый выстраивает вот эту вот целерациональную рамку, где он ищет и находит. Да. В действительности мы не можем, собственно, утверждать, а действия индивида самого рационально или нерационально. Собственно говоря, и вот про Парето, которого я упомянул, он же четко говорит, логические и нелогические действия, при том нелогические действия, которые прикрываются теориями, на самом деле оказываются полезными, иррациональными и для самого индивида, по сути дела, то, что мы считаем нерациональным, да, как в той же самой жертвенности. Собственно, задача наша и понять, да, то есть объективную рациональность ученого, когда мы понимаем, что там жертвенности тех же самых там, быков, которые приносятся в жертву, да, это нерационально, да, с нашего последствия, никаким образом не влияет на погоду, да, и на благополучное там, шествие там, из пункта А в пункт Б, да. И эти действия нам кажутся нерациональными абсолютно, однако если мы посмотрим на путешествия тех же самых моряков, которые из пункта А в пункт Б во время шторма, да, которые, чьи действия слажены, чьи действия являются там, согласованными, которые верят в свое спасение, да, от этой стихии, то, что Посейдона не дали быков, наверное, мало, их получается действия абсолютно полезные, да, то есть их действия получаются рациональными в плане личной убежденности. И вот наша задача, и Вебер тоже пишет о субъективных и объективных смыслах, да, которые вкладывают. Да, есть некие объективированные смыслы, когда мы ориентируем свои действия. Есть субъективные смыслы, да, которые индивид поступает в конкретном случае. Да, развлечение здесь очень сложное. Да, вот мы стремимся понять и причинно истолковать. А насколько мы можем вообще это? Вебер при этом дистанцируется от психологического понимания. То есть это задача там, понимающей психологии, как он говорит, да, в одном случае. То есть мне не обязательно быть Цезарем, чтобы понять своего Цезаря, там известные цитаты. Да? А с другой стороны, он и цели рациональные действия в двух аспектах рассматривает. Да? То есть чистый тип в экономике, тот же самый предприниматель, который выбирает адекватные там, средства для достижения цели, предвидит последствия. Вроде чистая рациональность, да? Но при этом здесь один на момент вылетает как вот шлюхтеровская эти типология, как ценность. По идее, цели рациональные действия, она все четыре компонента контролирует. В дальнейшем Шлютер отходит и уже, в принципе, принимает версию Хабермаса, что может, рационализация может идти в сторону ценностной рациональности и цели рациональности. Да? То есть он уже говорит о такой двухмерной классификации как таковой. Да? Но наша задача как раз и является, то есть в поисках этого субъективного смысла действующих акторов. Да? То есть для чего, собственно говоря, хотя сами вот эти действия для актора могут быть и неосознаны. Задача, конечно, амбициозная, которую Вебер ставит. Многие парадигмы пытаются это разрешить, но насколько она реализуема, на мой взгляд, мы только лишь приближаемся, лишь можем говорить о приблизительном знании, о приблизительной какой-то истине, о чем Вебер писал, собственно, в объективности социальных наук.
Ну вот да, собственно, об этом был вопрос, есть ли вообще этот истинный мининг, условно говоря.
Это может вопрос быть вообще, это даже к философу, вот, наверное, да, насколько, да, где да, эти границы
или истины. Или разуму это недоступно. Спасибо.
Есть ли еще вопросы? Спасибо большое за доклад, особенно за замечания. По сути, мы увидели план диссертационного исследования от Вебера к Зигмунду Бауману, где можно раскрыть и миксофилию, и миксофобию при большом желании. Притом вопрос задавал знаток творчества Баумана, насколько я понимаю. Вот. И здесь вам вот хороший инструментарий для первой главы, первой, даже второй главы, то есть что сделано, что вы предлагаете сделать в этой типологии, останется только в третьей главе измерить это социологическим инструментарием.